Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Аминь. Сегодня, в неделю вторую по Пятидесятнице, Святая Церковь празднует память всех святых в земле российской просиявших. У святых Божьих угодников, у всех святых Божьих угодников, когда-либо живших, в разных странах, в разных местностях, в разных временах, есть одна общая черта, есть одно общее качество, есть одно общее свойство, есть одно общее достижение, которое всех их объединяет. Это победа над грехом. Святые разных видов святости, разных типов святости, жившие в разные времена, в разных странах, но каждый из них, прежде чем стать святым, победил грех. И, собственно, победа над грехом, будь то мученичеством, будь то преподобничеством или другими видами святости, и есть самое главное достижение этих угодников Божьих. То есть они угодили Богу, победил грех. Мы, новоначальные, средние, шествующие, находимся еще в положении борющихся с грехом. Мы находимся в борьбе с грехом, и стоящими за грехом, и за греховностью, демонами, страстями, миром, плотью, которая в своем поврежденном состоянии служит греху. И вот со всеми злыми проявлениями этими нам предстоит очень трудная, долгая, мучительная борьба. И если мы достигнем успеха, победы, то и спасемся, и угодим Богу. И вот это борьба с грехом требует от нас определенных познаний, сведений. И эти познания нам нужны как о грехе, о греховности, так и о самих себе и о врагах наших, которые противостоят нам, которые хотят удержать нас под грехом и не отпустить от своей власти. Понятие «грех» или слово «грех» имеет как бы два значения. Грех или грехом называется вообще греховное состояние человека. Во грехах меня мать родила. Значит, святой Давид Духом Святым возвещает нам из Псалтыри. Значит, если во грехах мать родила, то речь идет не о материнских грехах, а о моих грехах, то я еще не успел ничего сделать. Да? Младенец новорожденный. Ничего плохого, ничего доброго, просто ничего не успел. Он только родился, но уже он родился во грехе. То есть он уже грешен пред Богом, потому что падшее состояние, оно у нас проявляется с самого начала зачатия, момента рождения, как у перстной падшей. То есть таковы и рождаемые от него перстные. Поскольку человечество пошло путем падения, и как бы размножение пошло уже после падения, то грех, именуемый первородным, грех – это падение, и состояние падения, оно распространяется на каждого человека, на всех людей, когда-либо рождаемых в эту жизнь, только через само зачатие и рождение. То есть ничего не надо делать, чтобы стать грешником. Мы рождаемся грешными. В этом смысле наше состояние называется грехом. И есть второе значение этого слова. Грех – это как отдельное злое деяние, слово или помышление. Значит, злой помысел принятый это называется грехом. Злое слово сказанное является грехом. Злое деяние сделанное является грехом. И называется грехом. Поэтому, когда мы слушаем слово «грех», услышим, мы должны понимать, о чем идет речь. О частном каком-то проявлении общего греха, то есть вот конкретный грех – это какое-то слово, дело или помышление. Или речь идет о нашем греховном состоянии. Все мы под грехом, борьба с грехом, то понятно, что речь идет не о борьбе с частным каким-то грехом, а вообще с нашим падшим, с грехолюбивым состоянием. А когда речь идет об отдельной, я соделал такой-то грех. Тогда идет речь о конкретном грехе. И вот, к сожалению, мы вынуждены заниматься изучением того, что нам прилежит от рождения, то есть грехом и грехами, его частными проявлениями, которые непрестанно рождает наше падшее естество, и днем, и ночью, от младенчества, и в помыслах, и в ощущениях, и в словах, и в делах, и в намерениях, в желаниях. И человек состоит из нескольких частей, вот, то есть есть разделение дух, душа, тело, вот, и есть разделение воля, сила желания, похоти, вот, сила похоти и раздражительная сила. Да. И грех как бы в каждой из этих частей засел, все поражено, и поэтому и освобождение от греха должно проходить во всех этих, и в духе, в душе, и во плоти нашей, и как бы в наших силах. Сила умственная, сила вот, раздражительная и сила похотная. Или воли нашей, значит, мы должны тоже, ибо воля повреждена, тоже грех очищать, избавляться. И все наше существо нуждается в освобождении от греха. И покаяние и есть то единственное полезное, спасительное делание, которое вот, как бы шаг за шагом постепенно освобождает нас от греха, от греховности во всех частях нашего естества, во всех частях нашей падшей природы. И поэтому правильно возделанное покаяние является единственным для нас как бы, средством, орудием для преодоления греха, для победы над грехом. Господь только победитель над грехом дает вход в свое царство. Ибо не победивший грех не может войти, ибо Господь не хочет, чтобы грех вошел в его вечное блаженное царство. Поэтому мы должны оставить грех здесь, чтобы войти в Царство Божие. С грехом мы не войдем. Поэтому, скажем, ничто нечистое не войдет. Почему нечистое? Потому что человек, имеющий грех или грехи, он нечист перед Богом. Он с этой нечистотой не может быть впущен в Царство Божие. Если мы хотим себе блага вечного, то мы должны решительно оставить грех здесь, победить его, отказаться от него, совлечься с него и войти чистыми вот, в Царство Божие, вечное, блаженное Царство, которое и уготовано для чистых, святых, праведных людей. Поэтому озаботимся всю свою земную жизнь посвятить этому самому важному для нас необходимому деланию борьбе с грехом, который считается путем покаяния. Сегодня Святая Церковь предложила чтение из апостола послания к римлянам из 2 главы, начиная с 10 стиха, но полезно просмотреть всю 2 главу, ибо она как раз помогает нам вот, в познании как бы, темы борьбы с грехом, противостояние греху, отношение к греху и греховности. Итак, неизменителен ты всякий человек, судящий другого, ибо тем же судом, каким судишь другого, осуждаешь себя, потому что, судя другого, делаешь то же. А мы знаем, что поистине есть суд Божий на делающих такие дела. Неужели думаешь ты, человек, что избежишь суда Божия, осуждая делающих такие дела, и сам делая то же? Или пренебрегаешь богатством благости, кротости и долготерпения Божия, не разумея, что благость Божия ведет тебя к покаянию? Но по упорству твоему и нераскаянному сердцу ты сам себе собираешь гнев на день гнева и откровения праведного суда от Бога, который воздаст каждому по делам его. Тем, которые постоянством в добром деле ищут славы, чести и бессмертия, жизнь вечную. А тем, которые упорствуют и не покоряются истине, но предаются неправде, ярость и гнев. Скорбь и теснота всякой душе человека, делающего злое. Во-первых, иудея, потом и эллина. Напротив, слава и честь, мир всякому делающему доброе. Во-первых, иудеи, потом и эллину. Ибо нет лицеприятия у Бога. Значит, основная мысль апостола здесь в том, что у Бога нет лицеприятия. И он смотрит на людей только по отношению их отношения к греху и доброделанию. То есть, если они делают злые дела, Бог от их отвращается, обещает им гнев, праведный суд и воздаяние в местах мучений. Если они постоянством в добром деле ищут славы, честь и бессмертие, то он им обещает и дарует жизнь вечную. Обратите внимание на слово «постоянство». Очень важно, избравший путь спасения, покаяния, быть постоянным. То есть нельзя оставлять это, уходить, уклоняться. Потому что только те, которые постоянством в добром деле ищут, опять-таки, славы от Бога, честь от Бога и бессмертие, дают жизнь вечную. Значит, непостоянные люди, колеблющиеся, постоянно отвечающие, они не смогут получить жизнь вечную. Итак, апостол ясно показывает волю Божию в отношении злым делам, к греху. И здесь как бы есть нужда нам уразуметь, что же такое грех вообще. И греховность, и как частное злое деяние. Откуда он взялся? Бог не создавал ни греха, ни греховности. Грех вошел в мир от разумных вечных существ. Первыми согрешили и пали ангелы. То есть часть ангелов. Вот. Примерно 1/3 последовали за падшим Дионисом сатаной в противление Богу. Затем, после сотворения человека и мира для человека, сатана, попущением Божьим, искушал первых людей и преуспел в этом искушении. И мы знаем, как Ева поддалась беседе со змеем, приняла внушение от сатаны и подвиглась вкусить запретный плод, затем подвигла Адама, и Адам, вместо того, чтобы решительно отвергнуть, тоже последовал ей. И таким образом первые люди пали, и в их лице пала вся человеческая природа, ибо они стали основателями нового человечества, а это человечество уже стало рождаться от падших, поэтому оно стало падшим. Поэтому нужен был путь искупления, Божьего домостроительства, это все, что мы знаем, милости Божией, именно потому, что уже была нужда спасать, искупать и так далее. Но вот люди, созданы Богом чистыми, бесстрастными, безгрешными. И тем не менее они склонны ко греху, то есть что невозможность согрешить у них была. Получается, что грех – это не только наследие падших людей, а выбор еще не падших, выбор еще не согрешивших. То есть не согрешившие ангелы, не согрешившие люди могут выбрать грех, а могут и не выбрать. Ведь 2/3 ангелов не последовали греху. И многие люди, рождаясь в грехах, в греховности, отвергаются его и избирают противоположность, и достигают выхода из греха, из-под власти греха, и, соответственно, получают все обетования за это и избегают всех наказаний за грех. Что же такое грех? Что он имеет место быть соделанным даже для тех, которые еще никогда не грешили и находятся в чистоте, в богообщении, благодати, как Адам и Ева вот, до своего падения. Грех – это есть вообще, не конкретный грех, а вообще, как бы, как понятие, это есть возможность. Пока если он не соделан, то это возможность уклониться от воли Божией. Это есть возможность ослушаться Бога, не послушаться Его, поступить по своему желанию. Это есть попытка как бы закрепить свое бытие без Бога. Поэтому в основании греха всегда лежит неверие, недоверие Богу, Творцу. И, значит, доверие другому, для людей это касается, то есть сатане и его бесам, которые уже стали врагами Божьими, уже во грехе живут. И согласие на этот выбор, на эту автономию злую, невозможную, недостижимую, вне Бога. И грех покупает всегда обещанием вот быстрой реализации предлагаемого им. Это хорошо видно на первом грехе, которым поддались первые люди. Змей, в который вошел сатана и, как первый согрешивший, соблазнял людей предложением, что они станут богами. Почему они клюнули на эту удочку? Почему они заглотили наживку этого соблазна? Вы будете как боги. Потому что они видели Бога, общались с Ним, и сравнивая себя с Богом, понимали, что они не боги. Что они уступают Богу во многом. И это было реальное видение, правильное восприятие действительности. Они были святыми, безгрешными, чистыми, жили в блаженстве, которое было на их уровне достижимо. И, казалось бы, чего им не хватало. Но пришел сатана и предложил им: у вас все хорошо, да, но вас обокрали, вам не додали. Вот если вы послушаете меня, а не Бога, то я вам покажу путь очень быстрый, мгновенный. Достаточно будет протянуть руку к тому дереву, именно которое запретил Господь, сорвать плод, быстренько опустить его, и вы будете как боги, и тогда вот Бог, который вас создавший, вам будет не нужен. И вы не будете его не бояться, не считаться с ним, потому что вы сами будете. равны ему во всем, по силе, там, могуществу и так далее. Вот. И это предложил грех. Грех предложил грех, но именно в соблазнительной упаковке. И самым соблазнительным было то, что это очень быстро, мгновенно достигается. Не надо ждать непонятное какое-то там время или не знаю, как там вечности и обозначить даже, что ждать. Потому что в обычном понятии там времени не будет, но будет какое-то другое ощущение. И тем не менее, как бы люди живут и осознают себя, и они могли совершенствоваться. И Господь, наверное, им открыл, что вы вот сейчас вот, вот пройдет время какое-то, вы устоите в истине, и затем начнется путь совершенствования, потому что вы созданы чистыми, но еще несовершенными, неопытными. И вот эта недостаточность при отсутствии даже мучений, болезней, скорбей, всякого зла, нечистоты, греха, она и послужила как бы источником соблазна, что раз нам еще нужно совершенствоваться, значит, мы чего-то не хватает, нам не хватает, мы недостаточны. А раз нам, мы недостаточны, а нам сделано предложение другое, которое говорит, да что вам там слушаться Бога и ждать непонятно сколько чего. Вот меня послушайте, и вы сейчас же по укушении станете равны ему. Вот на чем уловил сатана, грешник, первых безгрешных еще людей в грех. Понятно, что это была ложь. Но это мы понимаем. А человек, которому предлагается грех, он даже святой, даже праведный, еще чистый, но не по достижению, как у земной до святости, а еще просто Богом родился таким, не имея ни опыта, ни понимания. Он может обольститься, он может принять эту ложь за истину. Потом горько, конечно, каяться, сожалеть, страдать за это. И вот этот механизм подхода греха, если посмотреть на всю нашу историю последующую, а также каждый на свою жизнь посмотрит, он увидит, что ничего нового нет в подходе сатаны и демонов. У них одна и та же схема работает. Меняются только детали, в частности. Потому что люди отличаются друг от друга, кому-то нужно обещать стать Богом, а кому-то достаточно пообещать хороший дом, машину, зарплату, карьеру, и он на это клюнет. Кому-то еще что-то. То есть уже в зависимости от страсти и от вожделения человека, от похоти, которую ему и предлагается, только уже значительно урезанная пайка. Вот от сатаны. Потому что запросы людей помельчали. Сейчас далеко, и не каждый хочет стать Богом. А многие вообще в Бога не верят, поэтому как можно стать тем, кого ты не веришь, вообще он есть. А вот в земную пайку все верят. Только она у каждого разная. У кого-то кусок хлеба велик в глазах, и стакан воды просто, потому что нет ее. А для кого-то и полцарства маловато. Поэтому сатана и предлагает. Кому полцарства, кому дом, кому машину, кому землю, кому здоровье, а кому кусок хлеба или бутылку водки. И подвигает на грех за эту цену. Потому что он знает, кого за что купить. То есть привлечь, втянуть в грех. Но срабатывает опять-таки, механизм один и тот же. Мгновенность получения предлагаемого. И закрытие возмездия. Ведь когда он соблазнил Адама и Еву, он не только же предложил им быть как боги, а сначала уверил их, что никакого плохого ничего не последует. Потому что Бог не просто сказал заповедь, а сказал, что в тот день, когда смерть умрете, то надо было и это, значит, Божье обетование разрушить. Поэтому он их втянул в эту авантюру греховную, еще и тем, что сказал, да, не слушайте, это пугает вас, ничего этого не будет. Точно так работает и грех в каждом случае у нас. Это умалить веру в Бога или хотя бы веру в то, что есть возмездие. Свести ее на нет, на нуля. Этому помогает самооправдание и лукавство. А, собственно, лукавство и самооправдание – это два сапога пара. Поэтому называется лукавое самооправдание. Лукавое самооправдание устраняет для сознания человека опасность возмездия, наказания, мучения за грех. Расчищает дорогу с той стороны. А лукавое предложение, то есть ложное, что вот, насладись, сейчас ты вот или богом станешь, или царем, или помещиком, крестьянину говорит, убей помещика, сам будешь им, или еще, или просто покушать хорошо. Ну, пойди вот, грабь, убей и так далее. И сейчас покушаешь, все, владеешь там. Значит, все равно в каждом конкретном случае закрыт один и тот же механизм. Сначала обеспечить каким-то путем, убедить, что наказание не последует, или его можно избежать, или можно обмануть и так далее. И второе, что ты сейчас же насладишься. Не когда-то там, еще по смерти, что-то там. Вот сейчас, немедленно. Сейчас вот смотри. Ты только вот смотришь, идет человек. Перни его ножиком, отними кошелек. И иди сразу в ресторан и насладись. И так в любом виде греха. Любой. Сейчас же получишь удовольствие. Сейчас получишь наслаждение. Это ложное, греховное, временное. Но это закрывается. Вот это. И здесь как бы вот грех настолько приловчился, отработал себе это свойство привлекать людей вот этим мгновенным обещанием, что нам предстоит труд такой усердный, упорный, чтобы разубеждать себя постоянно, как бы разоблачать и говорить, нет, я не поддамся этому временному значит, обещанию сейчас насладиться, потому что пройдет время, и все это закончится. Смерть, как минимум, отнимет все, все земные наслаждения. А вечность неизбежна. Поэтому верой побеждаем грех. Верой. И верой не просто догматической, которая есть как бы совокупность открытых Богом истин, да? Это важнейшее для нас. Но верой практической. Мы верим Богу, что будет вечное мучение, что Он воздает за злые дела, пишет апостол, вечными мучениями, и за добрые дела, постоянство в них, значит, вечным царством. Если мы в это верим, то мы как бы все время промениваем бесовские приманки на истинные. Бесовские наслаждения, предлагаемые, на истинное наслаждение. И только так можем с этой стороны отбивать атаки греха, которые нам в очень обольстительном виде предлагает различные, причем точно рассчитано именно на каждого из нас. Приманки. Ибо какой смысл предлагать человеку приманку того, к чему он не расположен, не имеет никакого пристрастия? Ему это неинтересно. Поэтому его не увлечешь. Скажем, там, под воротом сидящего пьяничка, который только ждет, как сдать бутылки или кто-нибудь ему нальет, и какими-то учеными степенями обращать его бесполезно. Он не собирается быть ученым, ему не интересна эта карьера и так далее. Поэтому бес ему не будет предлагать. Слышь, бросай пить, идем, я тебя сделаю ученым, профессором, академиком. Бес не будет его этим обращать. Он будет его держать в том, в чем он уже завяз и в чем он гибнет. Вот. Он говорит, ничего, еще раз, последний раз выпей. Вот завтра дня начнешь, все, уже не будешь пить, все будет хорошо, завтра дня начнешь каяться. Но сегодня еще последний раз выпей за начало светлого дня. Наступает следующий день, говорит, так, а сегодня выпей, что завтра ты будешь пить. Ну, выпей сейчас и отметь это. Продержался день. Человек, который хочет бросить пить, не может. Продержался он день, сутки. Ему бес говорит, молодец, ты это да, надо это отметить. Это надо обязательно отметить. Ты целые сутки не пил, ты представляешь, какой ты герой. Ты посмотри на остальных пьяниц. Да они часто не могут выдержать. Наливай. И таким разным образом постоянно его держат в этом грехе. И вот как бы будет меняться только вот это. Тактика подходов. Повод, но суть одна, удержать его вот в цепких объятиях греха. Чтобы он и все. Поэтому какие-то попытки вырваться сюда, они, ну, человек иногда устает, даже от греха, хочет вырваться. И вот в лукавство там состоит. Ищет, как бы его удержать. И, конечно же, прежде всего, убрать страх возмездия от Бога, наказания вечное и так далее. Поэтому отцы совершенно справедливо писали, если лукавое самоправдание помогает человеку, он окончательно погибает. О чем идет речь? То есть, все мы грешные. Все мы грешим, так или иначе, каждый по-разному, но грехом убиваем себя для Бога, для вечной жизни. Но грешнику есть надежда. Ибо Бог пришел грешникам. Спасти, помянуть. Он не хочет смерти грешника, чтобы они обратились. Он предлагает нам покаяние и все, что он принес нам, святую церковь, все дары. Все. Человек может обратиться и выйти из греха, да, и спастись. Единственное, что его удержит в грехе, это при его решимом желании спасти, это лукавое самооправдание. Если человек себя начнет оправдывать по какому-то греху, как он его оставит? Никак. И замечено, что прежде чем активно допустить греху, человек должен себя как-то оправдать, настроить. И вот в этом и проявляется лукавство. И мы можем сами по себе проследить, как вот это лукавство работает изощренно, лишь бы предложить нам грех в самом лучшем виде, лишь бы удержать нас в грехе, если мы уже на нем попались, и постоянно склонять к нему. А Бог милостив. Бог же милостив. Да никого не милостив Богу. Да, смотри, как бандитов, убийц помиловал, проституток там, бесноватых, все. Да, подумаешь немножко там, а что это такое? Ну, что я такое делаю? Всего-то ничего-то там. Разве меня сравнить-то? Людей не убивай, подумаешь, в карман залезть, что чужой вытащил. Или там что-то такое сделал. Ну разве это сравнить там? Да, если тех помилуют, да, меня тем более помилуют. Так ему говорит лукавство. Да помилует, тащи чужое. Бери, не бойся. Да, немножко плохо, неприятно. Ну а что делать? Ну не идти же тебе работать. Ну представь, ты на работу пойдешь и будешь каждый день по 12 часов вкалывать. Зачем? А тут 5 минут, и у тебя целый день, а то и месяц, если хороший кошелек будет, много денег. Вот. И месяц, если живи себе. Ну, подумай, за это там немножко надо. Ну, да, не, зато Бог милостив. А потом Богу свечечку поставишь. Или за кафе закажешь. Или канончик за тебя пропоют. Подашь на литургию, да и Бог и помилует. Так, лукавство пытается оправдать людей, которые хоть как-то к Богу имеют веру, как-то с ним считаются. Не говорим уже о совсем неверующих, совсем не знающих, не признающих Бога. О тех не говорим, те и безбожные грешат. Для нас интересен такой тип лукавства, когда связано с верой. Вот здесь бесы находят такие ходы, подходы, чтобы втянуть нас в грех, как бы постоянно оправдывая его чем-то. Но самое распространенное – это на милость Бога бить, закрывая его справедливость, его праведность, его суд, возмездие. Это как бы все. И Писание читаем, и вот он говорит, о, смотри, помиловал, смотри, милостью помиловал. Как бы только на эту часть. внимание, все это приятно, все это... А все это, ой, это наказание, это где-то когда-то, кому-то, ни ко мне, ни отношения не имеет, это все туда. И это лукавство. Это лукавство. Нельзя доверять. Лучше честно признать. Да, грешен, да, грехолюбив, да, пристрастен. Это моя болезнь, это моя проблема, это препятствие для жизни вечной. Если я сейчас серьезнейшим образом не займусь преодолением этого препятствия, я не войду в жизнь вечную. Так надо себе. И это будет правда. И это будет истина. И это поможет преодолеть это лукавое внушение. И это лукавое самооправдание, оно очень многообразно проявляет себя. И мы должны внимательно следить, прежде всего, за ним. Потому что оно окончательно убивает душу, оно делает ее необратимо к покаянию. В этом опасность. Что любой грех убивает душу, любой грех носит ей скорбь и тесноту, как говорит апостол. Мы должны четко знать, что грех, соделанный человеком, никогда не остается безнаказанным. Он никогда не остается без злого впечатления на этом человеке. Поэтому знание этого уже удерживает и предохраняет нас как бы от легкомысленного отношения, от склонения к греху. То есть мы и так по природе склонны на грех, мы и так грехолюбивы, мы и так очень расположены грешить, потому что нетерпеливы. Потому что ждать до Царства Божия далеко, а хочется насладиться сегодня. И вот это наше неправильное устроение, больное, злое устроение, оно и является как бы основой постоянного попадания на грех. Этим нас искушает бес. Они говорят, да, там еще до Царства Божия, подожди, а ты сегодня, сейчас, ну немножко, ну насладись вот этим, ну да, ну, Бог сказал нельзя, ну нет, ну Бог сказал, да, а ты все равно насладись. Глядишь и проскочишь, а потом и Царство Божие разберемся. Вот это обман, это лукавство. Не слушайте такие предложения. Не верьте таким внушениям и доводам, потому что противостояйте, поставляя ему твердую веру. Нет, Царство Божие не для таких. Всякий, творящий злое, то-то, 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 можно конкретно в Писании увидеть, хотя перечисление далеко не полное, а только выборочное, в Царство Божие не наследует. Не обольщайтесь, пишет апостол, не обольщайтесь. Почему? Потому что грех обольщает. Он говорит, и блудники Царство Божие наследуют, и пьяницы, и хищники, и злоречивые, и осуждающие других. А Писание говорит, нет, не наследует. И Бог говорит, что гиена огненная для тех, и для тех, и для тех. И если он исцелял какого-то грешника, то говорит, иди впредь не греши. То есть показывает, что основание благогодной жизни есть не грешение, не податливость греху, или иными словами, победа над грехом. Потому что, а как можно идти не грешить? Иди и не греши. Это что? Такое себе пошел себе, оно само собой не грешится, что ли? Нет. Грех настолько сильно в нас сидит, настолько отравился наше естество, дьявол настолько над нами власть имеет, мы же рабы бесов. До выхода из этого рабства мы рабы. Мы пленники. Мы не можем даже ничего подумать, помыслить доброго, не то, чтобы подвинуться, сделать. И это правильное познание. Это первое правильное познание, от которого мы и можем, отталкиваясь, возрядать, ужаснуться, и взыскать Спасителя, и ухватиться за покаяние, как только можно. Потому что мы в самом печальном, плачевном положении находимся. Мы уже под грехом, уже в грехе, выпачканы, вымораны, пропитаны, отравлены. У нас все неправильно. Неправильное видение, неправильное понимание. Греховные и неправильные. Греховные и неправильные. Поэтому все у нас действия не богоугодные. Все неправильно. Пока мы этот яд из души не вытравим, не вычистим, мы не можем быть в общении с чистым святым Богом, с чистыми святыми ангелами, с чистыми святыми людьми, которые очистили себя от этого греха. Мы нуждаемся в этом очищении. А это процесс всей жизни, это дело всей жизни. Ради нее Господь и дает нам эту земную жизнь. И поэтому, зная подходы греха, зная, в чем его сила и в чем его слабость, мы должны противостоять осознанно, разумно, целенаправленно, так, как мы это знаем. Значит, если грех работает в лукавом оправдании, значит, прежде всего, обезопасим себя с этой стороны. Если грех работает с соблазнительными предложениями, значит, и с этой стороны должны противопоставить ему нечто. Ибо само собой ничего не бывает. Поэтому иди, не греши, значит, иди, займись покаянием. Значит, обратись, самое серьезное внимание, что ты склонен на грех, что ты грехолюбив, что ты находишься под властью греха. Сделай так, чтобы это выправить. Покаянием, прилежной молитвой, необходимыми подвигами, сделай так, чтобы ты имел помощь Божию в борьбе с грехом и победил его. И тогда будешь не грешить. Поэтому в словах «иди, не греши» Господь заложил целую программу жизни этому человеку. Иди и впредь не греши. То есть вот теперь, наперед, живи иначе. Живи по-божьему. Будь постоянен в добром деле и в поиске вечной жизни, бессмертия. И тогда преуспеешь. Иначе грех опять овладеет тобою и увлечет за собой. И ты опять станешь врагом Божиим. И при первом братоубийстве на земле, когда злой Каин убил праведного Авеля, своего брата, Господь в беседе с Каином, убийцу, уже братоубийцу, и показал для падших людей, что у сердца твоего лежит грех, но ты овладей им. То есть у человека есть выбор, есть возможность отторгнуть грех. Если бы этого не было, то мы были бы в отчаянии. Мы бы не могли ничего сделать, и Бог нас не мог бы судить. И требовать с нас того, чего невозможно. Как Бог может требовать с нас не грешить, если мы не можем не грешить? А если Бог требует, значит, можем. И поэтому и страшное обетуется мучение грешащим, что они могли не грешить, могли выйти из этого состояния, отказаться от греха и наследовать жизнь вечную. Поэтому никто этим не оправдается. Ни незнанием, ни какими другими придумками никто не оправдается. Шагово сказал, я принес все необходимые знания, я принес все необходимые в церковь, в домостроительство, свое, все дары, таинства, благодать существующую. Я все дал, все дело было у вас, в вашем желании, в вашем отношении. Если вы хотели побить грех, оставить его, вы бы оставили, победили. Для этого были все возможности. Все мною обеспечено, сказал Господь. Невозможно оправдаться этим. Значит, все дело в нас, в нашем отношении. Поэтому, познавая себя, мы познаем конкретную структуру греховности нашей, каждого своей. И находим, что мы крайне склонны к греху, что мы грехолюбивы. То есть грех для нас не просто что-то такое постороннее, случайно вошедшее, к сожалению, оступился. Нет. Это что-то желанное, очень желанное, чего мы очень хотим, и чего от нас отбивают верой и страхованиями от Бога, наказаниями, мещениями. И это нас немножко, ой, надо же, а я же не думал. А ведь так приятно. А почему же это мне говорят, что за это я буду вечно гореть? То есть мы верой принимаем, что да, почему-то Бог говорит, что это плохо. Почему-то Бог говорит, что то, что мне хорошо, оказывается, на самом деле за это я буду гореть. Мы это верой принимаем, но внутри у нас идет противостояние этому. Мы как бы говорим, да, Господи, ну что делать, ну ты сильный, поэтому я смиряюсь. В этом смысле. Не внутренне, по-настоящему, а признаю, что ты сильнее меня, поэтому что я буду с тобой спорить. Я знаю, что ты есть. Ты явил там для меня целый ряд чудес, какие-то силы свои, все. Я знаю, что есть. И что ты можешь меня отправить в ад. Ну, а что я могу сделать? У меня нет сил противостоять тебе, твоим ангелам. Ты меня скрутишь бронерохой. И одним щелчком в ад отправишь. И я полечу. Поэтому я не могу с этим не считаться. Как признающий, да, верой. Но внутри себя недоумеваю. А почему, собственно, сам для себя я говорю, не для Бога. А почему, собственно, то, что мне приятно сегодня, у тебя грех? Это что, твое такое мнение просто? Вот ты так установил, что вот это грех. А мог установить и иначе. Что пить, гулять, курить, это и не грех, а хорошо даже. Вот жизнь была бы тогда. И тут бы, и там бы все было схвачено. Не получается. А ведь Бог установил, сказать, понятие греха не потому, что вот ему так захотелось, что вот этого нельзя, этого не трогай, это не прикасайся, это нет. А потому, что он грех для нас. То есть это есть извращение, это есть уклонение от Богом сотворенного мира, порядка. И если Бог говорит, что грех, значит, это не имеет места. То есть Бог не создавал, допустим, чтобы люди курили табак. Это противоестественно, это извращение, это разрушает их и здоровье, и так далее. И поэтому табакокурение есть грех. Потому что оно не нужно, человеку нет никакой нужды в этом. И вот это дурманящее состояние, это состояние вот обольщения, что вот. А потом страсть, человек становится рабом табака, табакокурения, и уже и хотел бы, но не может. Значит, это показывает, что вот, что ничего Бог к этому никакого отношения не имел. Это злой выбор человека, который пытается с помощью какого-то вещества, опять-таки вещества, на время стать, ну если не Богом, то хотя бы, как они говорят, ну, чтобы хорошо было. Кавычка, конечно. Дурман, состояние дурманящее. О, хорошо. Вот. И человек на это и променивает. Также и алкоголь, наркотическое опьянение, дурман. Ведь вот как бы разные степени греха, но суть одна. Одурманить себя сегодня, чтобы так кажется, что так как бы лучше, чем вот быть в обычном состоянии. А то, что потом наступает вредные последствия, все, ну это уже да, потом. И ломка, и наркотическая, и там, если курева нет, то ломка, там, и алкоголическая зависимость. Это уже все потом закрывается. Последствия. Потому что вот сейчас, вот, чтобы согрешить, вот сейчас вот затянись, закури там, прими дозу, выпей там, сказать, побольше алкоголя крепкого. Вот в этом грех уловляет, закрывая все последствия, что идет разрушение человеческой личности, уже нет того, что осталось от личности, разрушение и физического здоровья, и всего. И это как бы самоубийство, только растянутое как бы во времени, что есть тяжкий грех. Поэтому не случайно по учению церкви не то, что наркоманы, а просто люди, умирающие в пьянстве, приравнены к самоубийцам, которые умерли по причине злоупотребления алкоголем. То, что говорить о злоупотреблении более мощными средствами наркотического воздействия, как всякие современные наркотики, вплоть до синтетических, конечно же, это страшный грех, самоубийство. И все, кто в нем участвует, они распространяют, там, продают, они рекламируют, они способствуют. Значит, они участники этого греха, хотя сами, может, и не потребляют. Значит, они убийцы для этих несчастных самоубийц. И вот как бы на этом примере показано, как грех работает, предлагает. Опять одно и то же. Сейчас. Сейчас насладитесь. А то, что потом будет плохо, все это уже потом. Это обман. А мы даже наоборот сказать, нет. Вот что будет потом. Кратковременность пройдет. Ложное наслаждение закончится. А начнется настоящая мука. Мучение все. И вырваться будет уже намного труднее. Ибо уже это стало страстью. Господь Ильич. Поэтому наше отношение к греху крайне важно для борьбы с ним. От того, как мы будем относиться к греху, будет зависеть успех в борьбе с грехом. А как мы должны относиться к греху? Прежде всего, первое, никогда не оправдывать. Второе, всегда признавать. Третье, достигать ненависти. Самое, что ни есть, ярой ненависти к любому виду греха, к любому конкретному греху и греховности своей вообще. Если мы не возненавидим, не начнем избавляться. Так устроен человек. Он избавляется только от того, что ненавидит. Он начинает хорошо воевать, бороться только с тем, что ненавидит. Нельзя бороться с тем, что ты любишь. Ну как бороться, если ты любишь? Никакого нет ни стимула. Всегда будут поддачки, всегда будут уступки. Не очень-то и хотелось бороться. Так, для виду. Поиграюсь. Ну, наливай. Вот это наши отношения. Если не будет ненависти, как мы удержим руку? Или что-то другое? Никак. А чтобы была ненависть, то нужно иметь стимулы к этому тоже. С одной стороны, что взамен? Если у вас нечем заменить грех, не надейтесь его победить. Вы его не сможете возненавидеть, вы не сможете оставить. Это прелесть и обольщение. Запомните раз навсегда. Надо противопоставить нечто лучшее, настоящее, этому временному ложному обольщению грехом. Если вы не поставите нечто лучше настоящее, нет стимула его ставить. Как я могу отказаться от маленького наслаждения, если мне не предложат большего? Как я могу отказаться от ложного наслаждения, если мне не предложат истинное? Поэтому мы должны все время променивать как бы в своем сознании и в своем желании, убеждая себя, что это временное, тленное, с тяжелыми последствиями и приведущие к вечному учению приводящие, а вот я получу настоящее, вечное, неподдельное, истинное, и оно несравненное блажение. Если мы будем это... А это верою, верою. Вот истинная вера в чем проявляется. Не только в догматическом смысле, а в практическом смысле. Что мы верим словам Бога нашего и их используем активно, а они же духовные. Они светоносны, духоносны, животворны. И мы, если будем это употреблять, говорить, читать, себе как бы напоминать, оно будет работать у нас. Тогда у нас есть стимул. Вот для чего я терплю, вот для чего я страдаю. Вот почему иду узким, тесным путем, когда все человечество в другую сторону идет, а я один, или нас мало, но вот я все равно грех. Является для меня тогда препятствием, моим врагом, тогда он становится ненавистным, он меня мучает, терзает, он меня держит в плену, а своих, так сказать, пленителей мы ненавидим. Когда мы осознаем, что он тиран наш, а тиранов кто любит? Мы его возненавидим. Когда мы осознаем, что мы у него рабы, а кто рабовладельцев любит своих? Особенно, который мучает нас, издевается, обманывает, унижай и так далее. Вот на этом можно построить отношение к греху, то есть ненависть выработать. Если мы выработаем ненависть, и она будет у нас обоснованная, стимулированная, тогда начнем с ним решительную битву. Как с самым своим вот таким ненавистным и таким важным для нас врагом, то есть который, без победы на котором мы не можем дальше никуда двинуться. Мы вынуждены это делать. Мы поставлены в это условие. У нас нет выбора. в этом смысле. Если мы хотим пробиться в Царство Божие Вечное, то на пути стоит грех, один враг, грех. За грехом, да, демоны, обращающие этим миром, плоть, которая постоянно нас предает, но опять-таки она грехом увлечена. И поэтому мы боремся с дурными проявлениями плоти, а не вообще с своей плотью, но с ее дурными качествами, ставшими как бы ее в природе, с этим грехом, который проникла, пропиталась. И с демонами, которые, злыми духами, которые уже стали необратимыми, потому что они союзники греха, они вдохновители греха, они соблазнители на грех. Поэтому мы ненавидим их вместе с грехом, отторгаем их. После ненависти ко греху нужно решительное отторжение его. И тут важно смотреть уже по страстям и по виду грехов. Потому что по каждому виду греха, по каждой страсти есть как бы особенности. Допустим, взять очень такую сильную страсть блудную. Она присутствует в нашей природе, примешиваясь к естественному, Богом вложенному как бы качеству деторождения. Вот. А для деторождения есть естественное влечение мужского пола к женскому. И соответственно, женского к мужскому. Иначе бы никто бы даже и не пытался бы подливать род человеческий. Поэтому вложено естественное влечение. И вот на этом грех паразитирует. Он к этому естественному влечению и прилагает злую похоть, превращая естественное в противоестественное, оскверняя и так далее. И вот эта блудная страсть, значит, как преодолевается? Ее нужно по всем тем же, что было сказано, то есть возненавидеть и отторгнуть. Очень трудно возненавидеть блудную страсть, которая еще в одном виде называется сладострастием, потому что она сладенькая для нас, приятная. Очень трудно возненавидеть то, что нам приятно. Очень легко возненавидеть то, что нам неприятно. И очень трудно то, что нам приятно. Вот нам приятно, а мы должны возненавидеть. Значит, какие надо поставить стимулы, чтобы возненавидеть. А затем отторгнуть. А вот чтобы отторгнуть блудную страсть, которая проявляется в конкретных текущих наших, да, проявлениях, то есть помыслы блудные, блудные ощущения, блудное воззрение, блудные воспоминания, блудные прикосновения, осязания и так далее, то, конечно же, отторжение может быть только основано на бегстве. То есть блудная страсть побеждается в начальном периоде только бегством от нее. То есть бегством от всех возможностей согрешить. Другого пути в начальном отторгнуть ее нету. Не говорим победить, еще рано говорить о победе. Отторгнуть, не поддаваться, не падать, не согрешать. Можно одним способом. Усердная молитва к Богу, покаяние, исповедание и бегство. Бегство начинается с помыслом, с глаз. Едешь по городу. Ну, современный город пропитан блудом. Во всех направлениях, начиная с зрительных рядов. Реклама, обязательно мужчина или женщина похотно преподносится. Оголенные, полураздетые, раздетые, одетые, но так, что все видно. Сознательно все привлекает, потому что реклама построена на чем? Чтобы добывать с людей деньги. И те люди прекрасно знают, что основными стимулами людей есть там пища, похотная, тот страсть к зрелищам, к играм, к спортивным. И на этом строится. Поэтому надо выпячивать те стороны, которые людям, грешным людям интересны, которые их притягивают. Вот. И людям, которые живут в мире всем по страстям, для них, вот, в том числе блудность, является одной из самых важных. Вот. Страсть к деньгам, блудная страсть, там, к чревоугодию. Вот поэтому реклама на этом построена. И вот христианин, бедный, несчастный, вынужден жить в эпоху отступления, в преддверии Антихриста, и еще бороться с блудной страстью, попадает в самую неблагоприятную обстановку. Город, пропитанный блудом, на котором ходит создание Божие, которое извратили себя до неузнаваемости. Уже не поймешь, это мужчина, женщина или что-то среднее, или вообще что-то новое. Вот, оно идет, непонятно, одето непонятно, но так, чтобы все было, так сказать, во вред. Все во вред. Вот. Все привлечь в грех. Понимаете? Либо на похоть, либо на осуждение. Вот идет истота какая-то, да, ее не назовешь никак. И тут то наколка, там пирсинг, там шмирсинг. И из двух одно. Либо это привлекать похоть, либо осуждение. Вот как это же надо, такая всякая пошла. И так, или так греха не избежишь. Понимаешь? Так без работы. Либо этими формами каким-то все привлечь, хотя они сами даже, может, какие-то... Но привлек, о, интересно, и потянуло туда, значит, помыслом и желанием. Либо, если это как бы настолько уже отвратительно, что никак тебе к этому не расположить, то хотя бы, значит, в осуждение втянуть. И таким образом все равно в грех. Поэтому защита одна. Закрыть глаза. То есть, издалека, видишь, реклама, и там на ней такая дама, сразу закрывай глаза. Господи Иисус Христос, и не Божий, и все. И уходи в другую, помышлением сразу, или в жизнь вечную, или в ад. Воспоминания. Потому что если начнешь осматривать, а как она одета, а уже, о, так она еще не одета, а в руке губная помада, и пошло и поехало. Все, ты победился. Ты уже не убежал блуда. Ты уже прельстился, облестился, победился. Потом пошел спать, а тебя уже эти образы начинают преследовать. Какие-то. То же самое во всем остальном. Если ты посматриваешь иногда телевидение, ну, там, соответственно, тоже все. Ловушки на каждом шагу. Вот, поэтому как ты не стараешься, все равно нет, да, включится. То есть интернет то же самое. Между поисками священного списания, какие-то духовные моменты, раз, взять и встанется какая-нибудь грязь, какая-нибудь блудная картинка. Причем они обеспечивают иногда на сайтах, которые там бесплатные, просто как рекламу. Поэтому, так сказать, не избежишь, чтобы вообще оно не встретилось. И греха в этом нам нету, что оно высветится. Но грех начинается, как наше отношение проявится. Если ты сразу закроешь глаза, скажешь, Господи, прости, что оно у меня на глазах выскочило, и сразу же выключишь, переключишь, и тут же от полученного впечатления оно уже по душе ударило, даже мельком, секунду, полсекундочки ты уже посмотрел, уже нанесено впечатление, скажем, блудное на душу. Надо противостать ему. То есть убежать, это переключить, это ты убежал, чтобы дальнейшего не было развития этого отношения. Но получим впечатление уврачевать тут же. Сделать поклончик. Помолиться, сказать, Господи, прости меня, что я каянный, дерзнул, все равно хоть секунду замедлил. Так вот, так мне это все нравится. Каюсь, прошу прощения, укорить себя. Снять впечатление. Пока оно очень слабое, пока оно только вот такое, зародышное, сразу снять. Решительно ответ. Это будет нам как бы укреплением свидетельства, что мы ненавидим страсть, что мы с ней боремся, что мы ее отторгаем, а потом если впечатление все-таки пробилось, и где-то оно там или ночью, или где-то потом вспомнилось, значит, оно пробило нашу защиту, значит, на исповедь вынесу. Еще и в таинстве исповеди доочищу то, что не смог своими силами. Это будет свидетельство, что я бегаю блуда. Или в транспорт. Сел в транспорт, все, сижу себе, там, молюсь, Господи, помилуй. Раз. Девушка с двумя ногами, здоровая, пышная, тик, рядышком, и нога к ноге. А что, транспорт общественный, ничего не сделаешь. А я, что, истукан, что ли, деревяшка? И пошли мурашки, помыслы, а что это такое? Вот это начало. У нее, может, и в помыслах нет, она и не думала ни о чем, она просто себе едет. Но бесы при этом не просто все делают. Она, может, об экзамене думает в своем институте, но ты уже будешь думать о ней, потому что она прикоснулась. Грех осязания, то есть вот блудное страсти, осязание очень передается. Малейшее прикосновение, и все. Поэтому, кто бегает блуда, должен немедленно встать и отойти к бабушке, горбатой, хромой, слепой, прикоснуться, как фу, и сказать, вот, сегодня она такая, завтра она такая. Покаяться, что умедлю, что вскочил очень медленно. Опять-таки, впечатление, допущенное, изгладить сразу здесь молитвой, дома там еще добавить поклонами, чем-то еще, укорением, и выбрать самую лучшую позицию в транспорте. Вот где такие хромые, вонючие, по возможности. Где как бы блуду особо нет места. И потом, быстренько, если вагон переполнен, лучше выйти и пешком пройти или пересесть другой, но чтобы не было. Потому что тоже ловушки на каждом шагу. И так бегающий блуда будет бегать всегда и во всем. Начиная с помысла, с зрения и слуха. Анекдот рассказывает какой-то там. Они все анекдоты в основном построены на похоти, на блуде, там это же понятно. Жена мужа не застала, муж пришел, там любовница, там любовница, и пошло. Все на эту тему. Ничего там нового нету. Только вот такая перемешка идет. Поэтому ты, может, и не хочешь, вышел там на перерыв, а там стоят сотрудники или кто-то, или там студенты, или школьники, и начинает что-то. И можно через это, через слух тоже оскверниться и уловиться. Поэтому затыкаем уши, закрываем глаза. Как один преподобный сказал, кто такие идолы, говорит, уши имеют, не слышат, глаза имеют, не видят, там, чувств не имеют, не так. Так должен быть истинный монах. Человек, который противится страстям. То есть он должен на грех иметь в виду. Не видеть его, не слышать его, не прикасаться, не создать. То есть это самое лучшее. То есть быть таким каменным стуканом для этих всех. Значит, это в нашей власти. Вот тут и проверяем себя. Кого мы любим? Бога или грех? Вот тут, в этих мелочах, вот повседневных. Бегаем, это то же самое с другой страстью. Там, сребролюбие, скажем, это другая страсть, но от нее нужно тоже иногда и бегать просто, иногда иначе, потому что от нее просто так не убежишь, потому что деньги все равно у тебя есть, и все равно ты в кармане держишь, и кажется, от них убежишь. Поэтому иногда можно и убежать, даже от гнева, там, от раздражения, но иногда невозможно убежать. Поэтому, опять-таки, как убежать? Если видишь там реклама денег там, или что-то, то лучше сразу внимание не обращать, потому что впечатление все равно будет на душу. Вот. Как бы и от этого образа уходя. Затем обязательно с завистью бороться. Потому что зависть, она лжет на Бога, выставляет его виновником несправедливости и учит сравнивать всегда с тем, кто лучше. В отношении денег, значит, с тем, у кого его больше. Ага, смотри, о, какой дом, машина, там, зарплата, или доходы, пароходы, А у меня даже лодочки дырявой нету. Резиновая эта продырявлена соседом. Значит, вот это все. И отсюда, и пошел дальше. Значит, а как имеете все, ну и там уже на грех. Поэтому, значит, зависть, она всегда примешивается к себялюбию, и как бы в отношении к деньгам идет сравнение, ну, как бы по категории денег, и тогда эти две страсти срастаются. Себялюбие говорит, о, хорошо, побольше иметь, а зависть, да-да-да-да-да, ну, вот как у того, и еще лучше, как у того. Вот. И поэтому нужно отсечь эту помощницу. И затем, даже в том, что нам, в нашей власти, и по нужде необходимость, то есть расходование с деньгами, и тут внимательно следить, обуздать ее до предела. Потому что себялюбие имеет как бы две стороны. Одна – это скупость, жадность к деньгам и похоть денег, а другая – это расточительность. Вот, казалось бы, если человек бросается деньгами, это тоже себялюбие. Но с другой стороны. Вот. Потому что пристрастие к деньгам, оно либо в накоплении, либо в расточении. Но это пристрастие. А болезнь именно в пристрастии. А себялюбие – это корень всему злу. Почему? Потому что оно дает как бы возможность ко всем остальным грехам прийти, получить, купить. Потому что деньги, за деньги можно как бы все остальные, то есть и чревоугодие удовлетворять, и похоть блудную, и все, ну, и там, и властолюбие, и так далее. И поэтому называется корень всем прочим грехам, потому что удобно через эту страсть бесам на все остальные. Поэтому в отношении денег мы должны себя поставить через веру, через разумные отношения, в самые такие жесткие рамки. Вот мне нужно столько, сколько Бог дает. Доволен я тем, что мне Бог дает. Потому что у Бога нет несправедливости. Он знает, если он даст мне больше, мне будет вредно. Я либо буду расточать в грех себе, либо начну просто скапливать себе в чемоданчик. Потом в туалете пересчитывать, как известный герой. Вот. И этим наслаждаться. Что безумие. Потому что деньги нужны для того, чтобы ими пользоваться. А именно менять его на необходимые для нас продукты питания, одежда, жилища, лекарства, выпуск книги духовной, полезной. Это хорошее употребление денег. Вот. Распространение проповеди покаяния, на церковные дела, там, на милостыню. Это разумное и полезное спасительное употребление денег. В том числе и противодействующие страсти себялюбия. Поэтому страсть побеждается только понуждением препятствовать ей. Малейшее потеряние страсти умаляет ее. Вот, поэтому надо следить, как она относится к нам, какое впечатление она на нас производит, и противостоять конкретно каждому впечатлению. Запомните, это как бы закон духовный на повседневное отношение к страсти. Мы должны внимательную жизнь вести и наблюдать, какая страсть к нам приразилась. Начиная от рекламного счета и помысла, и заканчивая там самым грубым приражением. И именно этому впечатлению, нанесенному в душе, тут же противостоять. Тут же пытаться его вытравить из души, снять покаянием и, в конце концов, принести на исповедь. Вот. Это будет богоугодное противление страсти, на которое Бог обязательно окажет свою помощь, милость. И таким путем мы станем в разряд побеждающих страсть и, в конце концов, победителя греха. И да будет это помощью и молитвами всех святых земли российской присяжных и всех святых победивших грех. Аминь.